Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 250-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Веду его, как обычно, для вас я, Антон Поздняков, и сегодня у нас первый выпуск в 2020 году, и традиционно мы в нем будем рассказывать вам о том, чего стоит ждать от этого года, какие космические события, по крайней мере, на начало года нам кажутся наиболее перспективными, наиболее интересными. И сегодня мне в этом поможет Авдеев Вячеслав. Это сотрудник Астрокосмического центра ФИАН и ведущий, и автор, и, наверное, создатель YouTube-канала «Улица Шукуловского». Привет!
Да, всем привет!
Давай для начала по твоему каналу поговорим. В двух словах расскажи тем, кто, может быть, еще не в курсе. Я думаю, многие видели, знают, но, тем не менее, о чем ты там рассказываешь? И почему, собственно, улица Шкловского-то?
Есть такой канал на Ютубе, где я, будучи астрономом, рассказываю про астрономию. И как бы мне это очень нравится. Причем, мне нравится не только астрономия, но и космонавтика, поэтому я стараюсь как бы следить за событиями, которые происходят. Иногда разбираю мифы какие-то лженаучные, которых, к сожалению, вокруг нас довольно много. А почему название такое-то? Да, очень странно. Мне хотелось сначала как-то с юмором, что-то типа Фидель Астро или подобное. Но потом я подумал, что в нашей стране нету улицы в честь Иосифа Шкловского, великого советского астрофизика, который, кроме своих научных достижений, он был еще очень крутым популяризатором науки, просветителем, и его книгами зачитывались многие поколения, не знаю, детей, юношей в свое время. Вот, к сожалению, вот знаю, что есть в городе Глухов на Украине такая улица, но это такая, скажем так, скорее такой сельский такой проезд, а вот у нас в России улицы нет. Ну, пускай пока будет на Ютубе, подумал я, а потом, возможно, ситуация изменится.
Ну, посмотрим, да, у нас как-то могут переименовывать всякое. Но мне просто было странно, почему и на улице, я думал, к этому есть какое-нибудь, знаешь, такое хитрое объяснение, но вот оказалось просто, что нет улицы.
Да, это просто банально, нет улицы Шкловского, какого черта?
Окей, да. Давай тогда, значит, начнем, наверное, обсуждать, какие события мы ждем в 2020 году. Мне кажется, 2019 был
очень насыщенным годом, да.
Очень насыщенным, да. Вот прям много всякого. На первый взгляд кажется, что следующий год должен быть поспокойнее как-то, но мы же знаем, что то, что нам кажется в начале года, как правило, это лишь часть того, что в нем произойдет. Я просто недавно тоже пересматривал выпуски, которые я традиционно в начале каждого года выпускаю, и думаешь, так, тут вроде вот это отметил, а потом начинаешь вспоминать, что на самом деле было. Так что стоит относиться к этому выпуску, да, к такому, к холсту, на котором еще будет много всякого разукрашено непосредственно событиями.
Ага.
Мы так концептуально разбили по смысловой нагрузке, что будет происходить. То есть мы не в хронологическом порядке обязательно будем все это рассказывать, все события, которые будут происходить, а вот по тематике, как мы их сгруппировали, так как они будут происходить. Первая у нас такая большая категория событий, которые мы выделили, это все, что будет связано с Луной. Вот, кстати, как бы ты сейчас описал текущие события вокруг Луны, скажем так? Ну вот, на какой стадии оно все находится и какие последние вот события тебе запомнились?
Слушай, это вообще очень интересно, потому что, скажем так, еще несколько лет назад казалось, что с Луной у нас все довольно плохо, и все, что у нас есть, какие-то такие идеи далекого будущего, но вот буквально за последние несколько лет все поменялось. Теперь у нас есть... во-первых, во многом, как ни странно, благодаря Китаю, потому что, казалось бы, вот в январе этого года Чанъе-4 совершил посадку на обратную сторону Луны.
Но уже прошлого, получается.
Да. То есть это прошлый год. Причем интересно то, что, все это уже проделывал и СССР, и США, казалось бы. И Китай, как такой вот догоняющий ученик, он, ты, пожалуйста, не списывай все, вот в точь-в-точь домашку, ты делаешь что-нибудь свое. Поэтому они во многом делают похожие миссии, но каждый раз вносят что-то свое такое от себя необычное. Например, то, что они сели на обратную сторону Луны. Это было интересно. Причем вот всем очень понравилось, что на борту был контейнер, в котором были семена некоторых растений, мухи, дрозофилы. И вот они этот контейнер там полили водичкой, и там пророс, по-моему, хлопок, у них одно зернышко. Это было первое растение, которое, выросло на Луне, фактически. И понятно, что научной ценности в этом эксперименте особо нет, но, конечно, пиар такой знаковый. Это что касается Китая. Также США у нас это вот эта обширная программа Артемида, что мы строим эту вот Lunar Gateway, эту станцию, которая будет вращаться там, двигаться возле Луны. Соответственно, они хотят снова высадиться на поверхность. И действительно, это очень здорово, то, что сейчас Луна у нас снова становится в тренде.
Слушай, а что ты думаешь по поводу сроков, которые объявили нас? Потому что я это в итоговом выпуске уже немножко свое видение на это для слушателей прояснял. Вот нас же в прошлом году, по сути, сказали, что к 2024 году мы планируем высадиться на Луну. Вышел такой Брайденстайн. И, как по мне, очень-очень амбициозные и в том числе продиктованные политическими какими-то рычагами сроки назвал. То есть, насколько ты оцениваешь вот реально к 2024 году все это дело провернуть?
Слушай, наверное, мне не очень хорошо спрашивать. Я вообще по срокам всегда пессимист. Вот честно признаюсь. Поэтому мне кажется, что 2024 год — это слишком оптимистично. Даже вот для такой программы я даже сомневаюсь, что вот они запустят вот первый раз ракету SLS вот в 2020 году. Посмотрим, конечно, но... Если это будет прям удивительно.
Да, ну и в целом у нас еще, если мы говорим вот о текущем состоянии Луны, конечно же, мне кажется, повлияли и с точки зрения общественного восприятия Чандраян и Беришит, которые в один год решили провернуть посадку первую для своей страны, для Израиля и Индии, соответственно, и показали, что даже с небольшим там бюджетом, с небольшим опытом можно как-то с Луной взаимодействовать. И мне кажется, это может открывать в том числе и для каких-то частников, как показывать пример, что вот смотрите, при достаточном там количестве ресурсов можно туда что-то сажать. А я знаю, что и Израиль уже новую миссию планирует, и индусы новую миссию планируют, Израиль даже две миссии планирует, скорее всего, это будет две разные, ну или будет это одна, которая... будет Берешит 2, а вторая там будет, наверное, возможно, опять же, мы, наверное, в подкасте еще с создателями этой миссии пообщаемся, но они, скорее всего, какой-то другой миссии сядут на хвост, которая будет садиться на Луну там в обозримом будущем. Но, говоря о том, чего можно ждать в 2020 году, первое событие в нашем списке, это первая стадия как раз программы Артемида. И у нас планируется, что будет пролет корабля «Орион» вокруг Луны. Ну, там есть планы на то, чтобы взять на борт кубсат с образцами дрожжей, который будет называться «Bio-Sentinel». И это будет, типа, самая, по-моему, далекая, самый далекий полет каких-то живых организмов от Земли с последующим возвращением. Ну и со времен, получается, «Аполлонов» это будет, опять же, самое... далекое путешествие вообще живого организма в район Луны и, соответственно, с последующим возвращением. Короче, это все, опять же, звучит достаточно амбициозно. Для этого нужно, во-первых, построить СЛС, конечно же, и нужно допилить Орион. С Орионом как раз там, как мне кажется, проблем должно меньше возникнуть, а вот с СЛС, не знаю, вот есть уже сейчас опасения того, что это перенесут на 2021 год, и Брайденстайн об этом говорил. Соответственно, это все может в дальнейшем сместить вот все вот эти вот грандиозные планы до 24 года людей туда высадить. Ну, посмотрим.
Сразу хочу внести поправку насчет того, что о далеком путешествии живых организмов, потому что если мы считаем, что мы недостаточно хорошо очищаем наши космические аппараты, то, возможно, земные микробы волей-неволей но путешествовали даже дальше, чем Луна вот в обозримом прошлом. Ну, потому что мы летаем на Марс там. И...
Я же говорил, с последующим возвращением, хотя он у нас возвращается Хаябуса. Да, да. Может быть, там что-то было.
Вдруг кто-то выжил, да. На самом деле, еще мне очень интересно в миссии Артемида то, что там будут манекены, на которых будет специальная система защиты от радиации. Предполагается, что когда там на Солнце вспышка или там идет поток заряженных частиц, то астронавты должны надевать такую как бы кирасу, которая будет как бы предотвращать, то есть уменьшать воздействие вредной радиации на организм. То есть там будут манекены в этой штуке, видимо, и скорее всего, да, это... Ну, интересный способ защиты, да, потому что вот, допустим, корабль далеко, на Солнце вспышка, спуститься, как вот в случае с МКС, мы не можем, что делать? Нужно придумать какие-то системы защиты, если тут два возможных варианта, либо это будет какой-то там бокс, в который нужно залезть, спрятаться, но это очень неудобно, потому что из него ты не можешь управлять кораблем, а тут фактически надел, ну и что-то можешь делать, вот. тоже интересное решение.
Я все еще считаю, опять же, я ни в коем случае не инженер, но для таких как раз вот экстренных ситуаций, как мне кажется, надо делать какие-то тороидальные баки с водой, потому что вода очень хорошо защищает от радиации. Просто прям внутри корабля, если что-то пошло не так, ну вот какая-нибудь, опять же, вспышка, или нужно экстренно защититься каким-то образом от какого-то потока частиц, вот в этот такой бак залазишь внутрь, и, в принципе, вот тебе и щит. Понятное дело, это может быть, может сильно ограничивать движение внутри корабля, но это если какая-то кратковременная штука. Но опять же, ну и для этого надо баки проектировать, специальное место занимает.
Массу увеличивать, да, очень сильно, тут как бы много проблем. Но это по думу дело инженеров, и они с этим рано или поздно справятся.
Да, ты, собственно, говорил о успехе Китая, что они действительно посадили Чанъянь-4 на обратную сторону Луны, и уже в следующем году, соответственно, в прошлом году они посадили, и в 2020-м планируют миссию Чанъянь-5, которая даже планирует привезти обратно 2 килограмма реголита, выкопать его с глубины до 2 метров, насколько я понимаю.
Да, то есть самое интересное, что они именно будут его с глубины бурить и доставать, то есть это не просто как вот мы сели, зачерпнули, а у них есть возможность прям посмотреть, то есть что там находится на глубине, и это здорово. Причем эта миссия, опять же, она отличается от, допустим, от наших, которые вот были советские по возврату, потому что у нас спускаемый аппарат садится, он собирает, значит, грунт, он дальше стартует с этим грунтом, ну, возвращаемый какой-то капсула. Дальше она стыкуется вот с орбитальным модулем и, в общем, передает ему груз, и вот он уже как бы летит на это. Он летит в сторону Земли. То есть, если не ошибаюсь, такого в плане Луны, по-моему... Ну, то есть, люди так возвращались, а не камни.
Ну, и люди, собственно, да, и камни тоже, которые люди возвращали, они скорее с поверхности.
Ну, да-да-да, я имею в виду, как бы у нас-то, по-моему, просто стартовало с лунного... Вот, собственно, с Луны аппарат и сразу летел в сторону Земли. То есть здесь как бы несколько сложнее схема, и ты будешь стыковать два искусственных этих вот аппарата на орбите Луны.
Да, это будет определенно интересно. Я не уверен, что будет какая-то трансляция, так что поэтому это может, конечно, интересное событие, но Китай, как правило... Да.
От Китая вряд ли.
Китай, если все пройдет успешно, скажет, все прошло успешно, постфактум, и ничего не покажет. Хотя, может быть, все изменится к лучшему. А вот буквально несколько, получается, дней все еще назад успешно стартовал. Как, кстати, его на русский-то переводят? Далекий поход,
великий,
да? Великий поход. Пять это вот, собственно, тяжелая ракета китайская, которую они планируют активно использовать. С ней там были определенные проблемы. Если бы что-то пошло не так на вот этом запуске, скорее всего, все китайские миссии далекие, они бы немножечко подвинулись вперед, но вроде все прошло успешно, ну, вот, при последнем запуске, так что ждем, если, опять же, если никаких больше форс-мажоров не будет, ждем Чанъянь-5 уже вот в этом 2020 году. Ну и есть у нас некоторые слухи, опять же, они пока что такое не очень подтвержденные, что Индия может также совершить еще одну попытку посадки на Луну беспилотного аппарата, что Чандраян-3, который они вот официально заявили, что он да, будет, что они там собрали телеметрию с разбившегося аппарата и сделали из этого выводы, учтут все, значит, недостатки и запустят следующую миссию уже со всеми исправлениями. И есть такие инсайды, что, возможно, это произойдет ближе к концу 2020 года, хотя, если бы как-то нужно было денежку ставить, я бы, наверное, не решился говорить, что именно в 2020 году это произойдет, скорее, немножечко позже.
Ну, пожалуй, да.
На этом, пожалуй, все. У нас есть что-то еще про Луну такого сказать? У нас, вот я помню, где-то, наверное, в прошлом году начались разговоры, что, мол, вот у нас новая лунная гонка, и, ну, как бы, с одной стороны, она вроде есть, а с другой стороны, вот у меня нет ощущения какого-то такого активного соперничества. Возможно, просто это будет видно в перспективе, когда будешь оглядываться назад. Но вот у меня сейчас нет ощущения, что все прям борются, чтобы первыми долететь. Ну вот как, наверное, было во времена Холодной войны. Хотя, возможно, опять же, я во времена Холодной войны не жил, и не было у меня такой перспективы, поэтому тут сложно как-то оценивать. У тебя, кстати, есть ощущение какой-то вот напряженной лунной гонки?
Но на самом деле тут как бы понятно, что сейчас США это все-таки безоговорочный лидер с этой программой, поэтому можно говорить, наверное, если о гонке, то за второе место, то есть у нас есть Китай, у нас есть Индия, которые так вот, ну, пытаются эту вот Луну... Ну, Китай все-таки явно побеждает, опять же, поэтому...
Ну, мне кажется... Китай на совершенно другом уровне. Слушай, ну, Индия пытается просто платформу посадить, а Китай, он уже не первый ровер туда запускает.
Поэтому я бы не назвал это гонкой, скорее так, планомерный путь вперед.
Ну и плюс... Никто пока что активных планов на высадку людей не заявил. В смысле, что со Штатами вот соперничать с Артемидой, наверное, никто пока что не будет. Хотя интересно, кто второй высадит своих космонавтов, тайконавтов, или как там, кстати?
Да, ты уже, по-моему, проговорился, кто второй.
Ну, посмотрим, слушай.
Тайконавты, да. Ну,
вдруг Индия, вот Индия тоже такая странная, она может внезапно сказать, все, мы запускаем, мы собрали.
То есть, представляешь, как это выглядит, то есть, садится спускаемый аппарат, значит, выходит индийский астронавт, начинает танцевать, петь. Ну, как бы, это было здорово.
Ну, я думаю, видеоотчет где-то такой и будет. Ну, понятно, да, это все стереотипы, но тем не менее прикольно было бы, да, действительно. Кстати, многие трюки из болливудских фильмов, мне кажется, с учетом лунной гравитации будут смотреться гораздо эффектнее.
Еще бы.
Все, разверну.
Так, ну, я думаю, знаешь, да, у нас еще довольно много всего впереди, просто мне кажется, что мы можем не успеть тогда поговорить про...
Ну да, про остальные, поэтому, да, поэтому надо двигаться. У нас есть Марс, потому что в 2020 году открывается окно полетов на Марс, и все будут в районе где-нибудь июля-августа активно туда что-нибудь запускать, потому что если не успеют, надо ждать следующие потом 18 месяцев. И вот если не успеешь, то все.
И вообще 2020 такой год Марса получается. То есть туда отправляется аж 3 марсохода. Ну вот то, что как бы уже скорее всего они полетят. Это Китай, это вот Европейское космическое агентство вместе с Роскосмосом, это вторая очередь ExoMars'а, и это, конечно же, вот Марс 2020 от NASA. И проекты эти очень интересные, ну, скажем так, про Китай я знаю не особо много, а вот, например, про два других их можно прям обсудить подробнее.
Давай начнем, наверное, с Марс 2020. Мне кажется, первое событие, ну, вот его недавно, кстати, покатали, он прям в чистой комнате поездил, за ним, значит, носили аккуратненько подключенные провода, и в следующий раз, по идее, он уже ездить будет по поверхности Марса, ну, по крайней мере, так планируется. Его, наверное, должны будут назвать в первую очередь. Ему же до сих пор не дали имя.
Ну, кстати, да. Вот как раз у них сейчас, по-моему, прошел конкурс, или он уже заканчивается. Вот, они собирают название. И как раз вот уже в 2020 году, в начале, марсохода должно быть присвоено имя. Ну, понятно, что с таким вот названием Марс 2020, камон, неинтересно. У нас есть Curiosity, Opportunity, всякие вот такие милые имена. Так что, думаю, у него будет что-то подобное. Пока, да, пока без названия.
Да, мы же, получается, в прошлом году уже окончательно потеряли это Opportunity.
К сожалению.
Вот, и у нас, получается, только один действующий ровер на поверхности сейчас, это Curiosity, и Марс 2020, он будет очень похож на Curiosity, так и будет идейным продолжателем всей вот этой вот, скажем так, конструкции,
назовем ее так. Пожалуй, как Curiosity на стероидах такой, да, потому что возможности у него будут очень интересными, но об этом мы сейчас скажем.
Ну да, допиленный немножечко, и у него будет... Собственно, спутник, который, кстати, тоже уже все в нем готово. Я посмотрел про него там кучу роликов. У него будет такой вертолетик,
который. Да, будет, дрон такой марсианский.
Да, летать по Марсу. Это будет первый, собственно, аппарат, который будет летать по поверхности другой планеты, если я не ошибаюсь.
Да, 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 ничего такого не было. То есть у него масса чуть меньше 2 килограммов. Вот, и он где-то в день может пролетать там, по-моему, порядка 3 минут, то есть он перемещается всего на 600 метров суммарно, но этого достаточно, потому что это будет такой дрон-разведчик, который будет помогать прокладывать путь для марсохода фактически. Вот, его уже испытывали и в термовакуумной камере, по-моему, в Антарктиде, что ли, были какие-то испытания, то есть он показал себя хорошо, и, насколько я знаю, вот как раз Марс он полностью готов.
Там, кстати, прикольно, что он будет очень-очень быстро вращать лопасти. Ну, потому что на Марсе, да, на Марсе очень разреженная атмосфера. По-моему, что-то там в районе 1% земной составляет.
Ну, как на высоте 35 километров. Вот примерно так вот на Марсе у поверхности в среднем.
Ну да, и, соответственно, там не на что пропеллеру опираться, поэтому, чтобы взлетать, ему нужно быть, во-первых, очень-очень легким, а во-вторых, нужно очень-очень быстро вращать лопасти. И там, я, по-моему, видел испытания в такой большой вакуумной камере. Оттуда отсасывали воздух, и он там тоже взлетал. взлетал, садился. В общем, тестили его.
Скажем так, немножко помогает то, что тяготений на Марсе все-таки меньше, чем на Земле. То есть на Земле бы он так летать не смог. На Марсе получается.
Ну да, там же 40% от земной. А что мы можем сказать по поводу самого, собственно, ровера? Что в нем будет такого, чего нет в Curiosity?
Ну, во-первых, это будет ровер уже во многом заточенный не столько на геологию, сколько на вот уже на химию, то есть на поиск малых концентраций всяких химических соединений, то есть ему, видимо, предстоит уже решить загадку, откуда на Марсе берется этот самый метан, который то есть, то нет, причем появляется обычно в те моменты, когда идет потепление, связано ли это с жизнью, или это какая-то особая химия, то есть вот здесь нужно разобраться. Вот. Далее, там еще будет несколько экспериментов, которые важны для будущего. Например, он должен будет получать из... Ну, показать возможность такую вот уже на месте получения кислорода из марсианской атмосферы, из CO2. У него будет для этого специальный прибор, называется МОКСИ, вот, который будет как раз производить кислород. Еще что интересно, у аппарата будет БУР, а аппарат будет брать образцы, сможет брать, по-моему, там от 20 до 30 образцов пород. И причем есть такие далеко идущие планы, что вот эти образцы, которые Марс 2020 отберет, потом переправить на Землю. То есть в дальнейшем будет еще какой-то аппарат, который у него это, как эстафетную палочку, заберет, перехватит, и потом уже будет аппарат, который все это доставит на Землю. То есть такие интересные далеко идущие планы, но как бы конструкция аппарата такую возможность допускают.
Если я не ошибаюсь, они там планируют частично хранить на самом ровере, а частично в контейнеры складывать и раскидывать их, ну, чтобы потом их можно было собрать. Вот тут могу...
Слушай, вот не могу подтвердить, наверное. Вот, это еще, конечно, вопрос.
Да, тут я тоже могу ошибаться, но мне почему-то вот так запомнилось, когда я про него читал. Запустится все это действительно в июле 2020 года, и происходить будет старт на Атласе 5. Это из того, что еще, наверное, стоит отметить на сегодняшний момент. Следующий ровер — это у нас ExoMars. Я как-то в очередной раз, я просто много раз уже это в подкасте упоминал, похвастаюсь, что я прям трогал ExoMars в свое время. Вот, хотя, может быть, это был один из прототипов, на котором оттачивали, собственно, движение. Но вот в британском Астриуме я прям, у меня даже фоточка есть с ним. Как красивенький такой. Его тоже запускают, по идее, в 2020 году, но там есть оговорки, что, опять же, должны протестировать систему посадки.
Новые парашюты. Да, потом... Новые парашюты еще. Тут проблемы с ними были, насколько мы знаем. И даже они, по-моему, обращались за помощью к НАСА, чтобы вот эту проблему решить. Если сейчас все будет нормально с посадкой, с парашютами, то тогда да, он летит именно вот в этом окно. Будем надеяться, что все будет хорошо.
Ну да, и были же, собственно, не самый удачный опыт, скажем так, у программы ExoMars, которая не только ровер себя включает, но и первая стадия была запущена, получается, сколько, ну, собственно, в прошлое окно, да, в 2018 году, там был этот...
В 2016 году, по-моему, они запустили как раз Trace Gas Orbiter и запустили...
Скиапарелли.
Вот, соответственно, Orbiter долетел отлично, а со Скиапарелли, как мы знаем... Ну, из-за ошибки
он... Да, разбился, потому что, по-моему, посчитал, разбился. Что он типа, на высоте 300 метров, он посчитал, что он уже должен был съесть.
Что он же сел. Да, это очень грустно. И вот, на самом деле, за ExoMars я, пожалуй, боюсь очень сильно, потому что, ну, скажем так, как-то вот и вот СССР в свое время, и Российской Федерации, и Европе с Марсом особо так не везло в плане посадок. Вот, США научились садиться, и все отлично. И, ну, такой злой рок, что ли, я не знаю, конечно, в это не верю, но, господи... Что хоть бы у вас все удалось на этот раз, хоть бы вы не повторили судьбу с Скиапарелли. А так да, то есть у нас летит аппарат, фактически Trace Gas Orbiter становится ретранслятором. Вот, платформа, по-моему, посадочная называется «Казачок». Такое интересное название. И марсоход сам, по-моему, как Розалин Франклин. Вот он будет.
Да, в принципе, он будет, вот как раз если Марс 2020 будет таким идейным наследником Curiosity, продолжателем его дела, то, наверное, ExoMars больше похож на Opportunity и Spirit. Ну, чисто и внешне, и опять же, по обвесу. Там, кстати, у него, по-моему, будет тоже бур, который сможет на 2 метра углубляться.
Да, то есть у него там бур 70 сантиметров, и, по-моему, 3 наращиваемых колена у него есть, то есть до 2 метров он сможет брать образцы грунта. И на самом деле это очень важно, потому что все предыдущие миссии, фактически, они не могли закопаться в Марс достаточно глубоко. Вот. А, как мы понимаем, искать какие-то признаки жизни на поверхности Марса, но это, откровенно говоря, бесполезно, потому что ультрафиолет — такая жесткая дезинфекция. Там каждый световой день она просто все выжигает. А под поверхностью, ну, какие-то следы, если там что-то есть, его шансов найти больше. Но плюс ко всему интересно, конечно, изучать криосферу Марса, запасы воды, которые там, посмотреть, как меняется концентрация некоторых химических веществ с глубиной, возрастает она или уменьшается. Те же самые перхлораты. То есть вот надо это изучать.
Ну, у нас же есть Инсайт, у которого до сих пор проблемы с кротом. Бедняга. Просто
но,
там.
Да, но у Инсайда все-таки был не бур. Надо сказать, что у него был пенетратор. Это вот такая штучка, которая как бы сама по себе бьет, и вот она опускается. А тут система, по-моему, будет совсем другая.
Ну, я имею в виду, что, понятное дело, Инсайт просто стационарный, а Экзомарс, он ровер, да. Поэтому ему, да, как раз пенетратор не подойдет. Я к тому, что несмотря на то, что хотели закопаться в глубину Марса, пока что не очень получается.
Да, да, пока выбрасывается обратно.
Может быть, они и смогут решить эту проблему, хочется все-таки надеяться. Там сейчас активно над этим колдуют. И я еще просто хотел сказать по поводу ТГО, который тоже, собственно, вот в Экзомарсе будет, собственно, ретранслировать сигнал с ровера. Там же, кстати, с ним тоже не очень понятно. Вроде как бы все успешно вышел на орбиту, но там есть нестыковочки с, собственно, датчиками Curiosity и датчиками ТГО, потому что когда Curiosity видит выбросы метана, ТГО их не особо видит. И там есть вот такая какая-то непонятка. Непонятно, кто из них подбирает немножечко. Но есть ощущение, что кто-то все-таки где-то что-то не то меряет. Ну и, в принципе, от ТГО как-то, ну, по-моему, не так много было данных, которые, по крайней мере, вот...
Это, да, это даже немножко странно. Но надеемся, что следующие миссии они просто точку в этом споре поставят, потому что, ну, если это все добро тут-тут-фу сядет, ну, они все должны, не должны ошибаться. Вот, статистики будут,
ну,
больше.
Ну, безусловно. У нас еще есть две миссии, которые, по идее, должны запуститься. Это то, что мы уже упоминали, китайский ровер, о котором мы, собственно, знаем, по сути, то, что он есть, и все. И то, что он будет запускаться там на там, Великом Походе 5.
Да, говорили, там по 6 шестиколесный ровер на 200 килограмм. То, что тут известно.
То есть небольшой.
Пока. Ну, как небольшой? Вот, в принципе, вот Розалин Франклин, этот самый, он, по-моему, весит... ну, где-то 270, что ли. Ну, то есть, тоже примерно. Он не сильно тяжелее. Он тяжелее, но не настолько.
Ну, имеется в виду, что поэтому... это не что-то формата Curiosity.
Нет, нет, это не автомобиль. Это не автомобиль, определенно.
И у нас еще есть одна миссия, которую мы тоже достаточно мало знаем. Она называется Hope Mars Mission. Это будет... планируется, что это будет первая марсианская миссия Объединенных Арабских Эмиратов, которые сейчас очень активно развивают свою космическую программу. Они, по-моему, то ли в 2014-м только создали, но уже там активно туда вбухивают денежку. И, опять же, я думаю, мы в этом году с кем-нибудь оттуда пообщаемся в подкасте, потому что там, ну, интересный прецедент, скажем так. Я не думаю, что они на что-то прям серьезное претендуют как отдельная сущность, но они активно коллаборируются. Вот они, в частности, например, запускать свою вот эту вот миссию планируют на японской ракете, которую делает Mitsubishi, которая вот это H2A. Ну вот, посмотрим, что из этого выйдет. Их аппарат планирует выйти на орбиту и там изучать атмосферу. То есть что-то вроде ТГО, которое мы сегодня уже несколько раз упоминали. Ну, у нас как-то каждые 2 года у нас год Марса. Вот посмотрим, что из этого запустится. Надеюсь, что все запустится. Было бы хорошо, чтобы, во-первых, все запустилось и долетело успешно, и там уже начало работать, потому что, ну, ровер это всегда классненько, а сейчас у нас остался только один, один это явно мало. Ну, тем более, все так жарили... Opportunity. А вот теперь будет Розалин Франклин. Блин, какое-то имя у него не очень прикольное, как по мне. Могли бы что-нибудь более звучное сделать.
То есть, возможно, если бы они назывались похоже, потому что посадочная платформа «Казачок», то есть как-то она с Розалин Франклин, конечно, ее заслуги мы не отменяем в области исследования ДНК ни в коем случае, но просто почему нельзя было назвать это все как-то единообразно?
Ну, мы же знаем, что оно, собственно, это у нас такие... В принципе, что они же всегда там какие-то варианты детей выбирают обычно. Угу. Я все еще ставлю, я много лет подряд говорю, что Марс 2020, если следовать, скажем так, общественной повестки должны назвать diversity. Ну, посмотрим, окажусь ли я прав или нет. Возможно, будет прикольно, если да, я потом буду всем рассказывать, что я там за 3 года до того, как его назвали, знал, как его назовут. Что у нас еще? У нас планируется, у нас то, что началось еще, наверное, в 2019 году, будет очень активно развиваться, и будут запускать созвездия спутников новые. Конкретно мы в основном ждем Starlink и OneWeb, две группировки спутников. Starlink — это, собственно, проект SpaceX, который очень часто, не знаю, мисинтерпретируют почему-то, потому что все откуда-то взяли информацию, что это будет бесплатный интернет от Илона Маска. Я подозреваю,
что... Это была то ли ошибка перевода, то ли еще что-то, но была какая-то такая проблема, да.
Я подозреваю, что ноги растут не из ошибки перевода, а из проектов Гугла и Фейсбука, которые там на дронах и воздушных шарах планировали как раз делать вот этот самый бесплатный интернет. Ну, потому что это в их интересах, они интернет-компании. Чем больше людей подключены к интернету, тем больше у них клиентов потенциальных. Но спутниковый интернет, он работать будет немножко не так, потому что там тот же Facebook, они там планировали действительно, что сигнал можно будет принимать обычным телефоном и вот такие вот все вещи. Но и они как-то протранслировались на проект Starlink. Мне кажется, отсюда ноги растут.
Сам Маск говорил, что принимая еще эта антенна, она будет размером с коробку для пиццы. То есть телефон, конечно, никак не поставишь, но вот на крыше автомобиля вполне реально.
Ну вот, вот тебе и Tesla с бесплатным интернетом. Ну? Кстати, вполне реально, зная, как Маск любит интегрировать свои проекты между собой.
О, да.
Почему бы и нет? То есть как раз тут несложно себе такое представить. Но чтобы такое представить, нужно вообще дождаться, пока они смогут что-нибудь развернуть. Потому что пока что они, по-моему, сколько? 120 спутников запустили всего.
Ну, это называется даже демонстраторы. То есть это пока еще не полноценная версия спутников. Вообще первые запуски у них же были 2 спутника совсем другой конструкции. На них как-то никто особо не обратил внимания. Вот. А когда вот были запущены первые демонстраторы, появился этот знаменитый поезд в небе. И астрономы многие схватились за голову, закричали «караул», что это такое, то есть так нельзя. Вот, и сейчас, конечно, вот следующий запуск, который должен состояться как раз в начале, вот, где-то в январе, он будет очень интересный, потому что один из спутников Илон Маск обещал покрыть таким составом, который снижает альбедо, то есть посмотреть, насколько спутник будет темнее и насколько как бы хуже он от этого будет работать. Вот,
интересно, разве не все? Получится. Мне казалось, не все хотели таким образом покрыть.
Вот. По-моему, я слышал вот последняя информация, что они покроют только один.
Ну,
вот. Возможно, я ошибусь. В любом случае, мы это скоро все узнаем, что там будет. Вот, потому что вообще проект меняется прямо на глазах. Изначально же говорили, что будет 4500 спутников. Потом заявили, что 12000 и на 3 разных типах орбит. Теперь вот иногда звучат там цифры там чуть ли не до 42. И, в общем, да, это очень странно. Вот. Причем там 3 типа орбит. Вот сейчас все... То, что запускается, они должны достичь орбиты где-то 550 километров и быть на ней, такая средняя. Будут спутники, которые будут летать где-то выше, чем 1100, и будет прям целый набор низкоорбитальных спутников, где-то 7500 этих спутников на орбите где-то 330-340 километров, то есть это будет низкоорбитальные. Все они будут, естественно, по-разному быть и разной яркости на небе, и интересно, как все это отразится на наблюдательной астрономии. Понятное дело, что какие-нибудь телескопы, которые там наблюдают с большим увеличением, ну, как часто будут пролетать спутники через поле зрения? Не очень часто. А вот какие-то обзорные проекты, типа вот глобальной метеорной сети, вот российский телескоп «Мастер», вот эта сеть телескопов, или, например, LSST, который вот скоро закончат, у него поле зрения 10 градусов. И старлинков там будет довольно много, и, конечно, с этим будут проблемы.
Так а LSST, он же еще, по-моему, мало того, что у него широкое поле зрения, он еще будет двигаться очень активно, и там, по-моему, за одну ночь может половины неба или чуть ли не все небо охватывать.
Ну, в общем, короче, вот как раз интересно, потому что если эти созвездия начнут разворачиваться, понятное дело, что прогресс не остановить, нужно как-то приспосабливаться, но, как вот изначально Маск заявлял, что телескопы нужно запускать в космос, ну, спасибо, мы столько не запустим, нам нужны телескопы на Земле,
но
и как со всем этим функционировать, ну... Ну, нет, ну, нет, надо-то, конечно, надо. Как я помню, у нас физик на нас ругался, говорил, почему задачи плохо решаете? Надо хорошо задачи решать. Ну, конечно, надо строить на Луне и в космосе, но с этим проблемы.
Да, ну и, собственно, у нас не только Starlink же будет запускаться, у нас будет и OneWeb запускаться, но это то, что в следующем году тоже там, по-моему, что-то планируется несколько тысяч спутников. А, кстати, у тебя же есть на канале по этому поводу видео. Мне кажется, надо...
Да, у меня двойное видео. Одно так вышло, я просто рассказываю о проектах Starlink, об Иридиуме, которые были предшественником всего этого, и немножко про OneWeb. Ну, они по 30 запускают, их поменьше, поэтому в основном все внимание приковано, конечно, к Маску. Вот. А вторая часть ролика как раз будет о том, как это все может отразиться на астрономии. Я пообщался, кстати, со многими астрономами. И интересно, что мнения противоположные. Кто-то говорит, да, черт с ними, не страшно. А вот, ну, не буду называть фамилию, один товарищ из Кавказской горной обсерватории, не последний там человек, он сказал, что это катастрофа. И вообще, вот мы объекты такой яркости, которые они вот достигнут, когда достигнут своих орбит, они глазом-то видны не будут. Но мы их называем фонари. Этих фонарей будет очень много, что делать, в общем, караул. Посмотрим.
Мне кажется, здесь еще будет поле для видоизменений всех этих проектов, потому что мы видим, как они активно меняются прямо сейчас, и понятное дело, что...
Нет, они активно меняются, но, возможно, в дальнейшем нужно будет вводить какой-то налог на спутники, то есть... Допустим, ты запускаешь много спутников, которые будут отнимать столько-то времени наблюдательного астрономов, значит, ты должен платить там какую-то там денежку, как-то хитро высчитываю, рассчитываемую. По-моему, этот в интервью Дудя Константин Батыгин называл, сколько там минута стоит, и, по-моему, секунда телескоп наблюдения на Субару. Ну вот высчитать из этого коэффициента, сколько там нужно. Но это так, это пока наброски, то есть что можно делать.
Ну не знаю, у меня вот по этому поводу пока что нет такого однозначного сформировавшегося мнения, но есть ощущение какое-то такое вот внутреннее, что это что-то из серии, как, а давайте мы будем, значит, фонари на улицах ставить. Понятное дело, поначалу все кричали, как же так, световое загрязнение, действительно световое загрязнение, это проблема. И по возможности с ним нужно бороться, но это как бы часть инфраструктуры, и спутники, по идее, тоже должны становиться частью инфраструктуры. И, ну вот, точно так же, как телескопы там переехали высоко в горы, ну, не только потому, что есть световое загрязнение, но и поэтому, в частности, да, самые большие телескопы, ну, также со временем они, наверное, вынуждены будут переезжать и в космос, или там на Луну, или еще куда-нибудь, ну, или учиться как-то работать с большим количеством спутников, ну, потому что, мне кажется, это неминуемая ветка развития инфраструктуры человеческой. Ну, то есть мы на Земле-то все сделали?
Нет, это неминуемо, но, опять же, то есть смотри, у каждой обсерватории, ну, есть, скажем так, вот защитная зона, в которой не может быть каких-то ярких источников света. Это не во всех странах есть, но вот как бы везде, где есть такие законы, в принципе, это должно строго соблюдаться. Вот, поэтому, то есть ты не можешь, например, построить телескоп, то есть он тебя будет наблюдать, а рядом кто-то будет, не знаю, жарить шашлыки и делать красивую иллюминацию. Вот, поэтому здесь, видимо, в дальнейшем как-то, пока мы не можем позволить себе запустить телескоп там 30 метров там, на орбиту, а мы это не сможем позволить себе еще долго, видимо, нужно как-то существовать. И, скорее всего, на уступки придется идти одной и другой стороне. То есть это пока... Мы пока не знаем, о чем мы говорим, потому что мы... У нас пока нет того созвездия, мы пока не знаем, какой яркости будут эти спутники, как они себя поведут, поэтому пока просто рассуждаем о том, что может быть. То есть, возможно, ну, как-то уступки нужны и так, и так. Как я это...
Нет, безусловно, я ж совершенно за вот то, что нужно минимизировать их как-то эффект, но то, что их, ну, в ближайшем времени так или иначе придется запускать в том или ином количестве. То есть,
конечно, это не обсуждается. Если там есть шанс, то почему бы нет, если так упасть.
Ну, знаешь, есть все-таки, да, достаточно категоричные взгляды на это дело, в том числе и в астрономическом сообществе, что вот ни в коем случае вы сейчас нам загадите небо, мы ничего не сможем видеть. И вплоть до того, что не смейте такие штуки запускать. Вот, ну, короче, как обычно, придется искать какой-то компромисс, и да, действительно, здесь будут интернет против знатоков, в смысле, против астрономов. Так что интересно, вот как они будут это дело минимизировать, потому что мы, по сути, можем наблюдать активное развитие этого проекта. И вот чем мне нравится SpaceX, то как вообще они открыты в этом плане для общества, как они открыто показывают свои эксперименты, а Starlink — это ничто иное, как эксперимент. Вот мы видим прям процесс разработки. Вот, как обычно, вот я делаю там аналогию с айфоном. Представьте, что вы видите каждый прототип следующего айфона, а не просто то, что вам показывают в конце года, в сентябре. А вот, а ты прям видишь вот стадии, через которые проходят, видишь проблемы, которые возникают. То есть вот это классно. То есть на примере SpaceX очень классно видеть, как вообще развивается эта индустрия и как работают инженеры, с какими там вопросами они встречаются, как они их пытаются решить, удачные, неудачные способы. Ну и вообще все вот эти вот новые индустрии, они как раз вот этим классные. Потому что когда индустрия устаканивается, все, начинается закрытость, ты видишь только вот готовые какие-то решения, и в принципе там плюс-минус шаг вправо, шаг влево, и ничего больше не происходит.
Слушай, помнишь, у нас были ребята, по-моему, называл Star Rocket, что ли, которые хотели рекламу на орбите, значит, делать с помощью кубсатов. То есть у них были кубсаты, они раскрывали что-то типа солнечного такого паруса, ну, такого экрана, и отбрасывали, значит, такие зайчики, и могли из них делать... То есть фактически это был билборд такой на орбите, они могли, предполагали делать разные там логотипы, там, короткие какие-то лозунги, ну, вот, кто им закажет рекламу. Вот это, мне кажется, такая штука реально куда опаснее, потому что... Ну, то есть, если у нас все не будет в рекламе, именно яркой, которую видно глазу, то это гораздо хуже, чем созвездие спутников интернета.
Интересный, кстати, момент, потому что, ну, изначально моя реакция, ну, конечно, это полная фигня, а с другой стороны, я вот задумываюсь и, типа, ну, а в чем такая концептуальная разница? Потому что и то, типа, часть инфраструктуры, то есть, не получаюсь ли я таким лицемером, когда говорю, что интернет — это ок, а вот рекламу нет. Где проходит эта грань? Вот это интересный такой этический вопрос, как по мне, который связан с космосом.
Слушай, ну я ее вижу так, понимаешь, вот у тебя вот есть, допустим, какой-нибудь старый там исторический центр города, и там есть дизайн-код, то есть там ты не можешь влепить на здание какую-то яркую там вывеску, потому что она все это испортит, то есть это все нужно согласовывать там с архитектором, там, с сотрудником комиссии, там еще с кем-то, тогда это нормально. И здесь также, то есть ты не можешь влепить на небо огромный билборд Coca-Cola, потому что, ну, то есть в каких-то там, не знаю, альпийских там горах ты Coca-Cola будет смотреться неуместно, ну.
Ну да, пожалуй. Да. Ну вот, решили, очень, очень интересно, вот, где именно нужно провести грань, и мне кажется, тут, опять же, однозначного ответа нет. Ну вот, да. Но интуитивно, я же говорю, интуитивно, вот мне кажется, ну, типа, будут раздавать интернет, ну, конечно, пусть, а рекламу, ну вы что, как бы совсем охренели там. А вот почему я так считаю, я вот рационально пока что объяснить не могу. Надо будет, наверное, опять же, об этом сделать отдельный выпуск. Мне кажется, может быть прикольная дискуссия на тему вообще рекламы в космосе. Ну и не только в космосе, в плане на небе, но и там на ракетах, еще на чем-нибудь. Вот. Хотели же, кстати, мини-ровер на Луну запускать при поддержке Audi, с логотипом Audi. Но так и не запустили. Осталось все на этапах рендеров. Но концепт интересный. Ладно, я предлагаю двигаться дальше. По космическим миссиям пройдемся. Ну, вот это у нас такая отдельная категория, которая, в принципе, не, скажем так, протолёкий космос, наверное, больше. А у нас возвращается Хаябуса, ну, вторая, в декабре.
То есть она собрала вещество, она, соответственно, там попрыгала своими этими маскотами по, значит, по астероиду Рюгю, и теперь везет грунт, который, по-моему, она должна в декабре.
В декабре 2020 года должна вернуть, собственно, образцы грунта с астероида Рюгу на Землю, а Осириус Рекс, в свою очередь, должен начинать, по крайней мере, собирать образцы с астероида Бену. На разных немножко стадиях находятся миссии. Но вот я в прошлом выпуске, когда подводил итоги 2019-го, я говорил, что, как по мне, вот то, как проходят миссии по забору грунта с астероидов, показывает нам, насколько вообще мы пока что далеки от майнинга астероидов, который нам всячески пророчит, что будет следующей большой индустрией, и вот, значит, человечество будет добывать полезные ископаемые на камнях в небе. Ох, это совсем не так просто, как в фильме «Армагеддон».
Конечно, никаких тебе шахтеров. Только вот берем азот, им так поднимаем частицы грунта там менее 2 сантиметров, немножко их собрали, и вот уже, по идее, да, можно отправляться обратно. Причем с Осирис Рекс там же проблема, что поверхность астероида, в ней очень много каких-то камней, там таких вот этих вот булыжников, поэтому очень сложно было отобрать место, откуда же в итоге он сможет произвести этот
забор.
Они
уже определились? По-моему, последнее, что я помню об Осирис Рекс, что они там 3 места определили и будут между ними выбирать. Ничего не слышал по этому поводу.
По-моему, основной сейчас участок — это, по-моему, Найтингейл, который они назвали. То есть оттуда, по-моему, они собираются сделать забор. Вот то, что я слышал. Может, там еще какие-то есть запасные места, как это.
Ну, посмотрим, да.
То есть у них сначала было 16 участков, потом 8, потом 4. Вот По-моему, Nightingale. Но,
ну, посмотрим, опять же, это будет наверняка активно как-то освещаться. Ну, вот как у нас Хеймус освещалось, там классные были, конечно, события. Жалко, что у нас нет прям, знаешь, хотелось бы, чтобы какие-нибудь прям видосики от третьего лица были, особенно когда эти танталовую пулю пускали в поверхность. Вот это наверняка было зрелищно. А, помимо астероидных миссий у нас будет Solar Orbiter. В феврале 2020 года уже будет запущен. Тут я, честно говоря, о нем много не знаю, поэтому если у тебя есть какая-то подробная информация о нем.
Тоже не очень много, но вот у нас как бы есть уже аппарат Parker, который вот как бы к Солнцу приближается и наблюдает, это вот аппарат НАСА. А Европейское космическое агентство, вот они сделали Solar Orbiter. Он не так близко подходит к Солнцу, во-первых. То есть он вращается по довольно вытянутой орбите. В самой близкой точке он чуть ближе к Солнцу, чем Меркурий. В самой далекой он чуть дальше, чем Земля, где-то 1,2 астрономические единицы получается. Интересно то, что аппарат, он все равно будет довольно сильно нагреваться. То есть там, по-моему, до 500 градусов по Цельсию может быть у него температура в какие-то моменты. Вот. Ну и интересно то, что он будет использовать Венеру, чтобы менять наклон своей орбиты так, чтобы потом появилась возможность наблюдать Солнце, наблюдать полюса Солнца фактически. То есть мы увидим Солнце не в плоскости, вот как вращаются планеты, а немножко сверху. Это тоже делается впервые, так что довольно интересная задача.
Ну, у нас же была миссия, сейчас я забыл, как она называется, которая вот из эклиптики выбивалась.
Да, значит, не впервые. Ну, в общем, тут в любом случае, как бы это очень интересная миссия, потому что, опять же, мы изучаем и магнитные поля, изучаем солнечную активность, потому что Солнце это ближайшая к нам звезда, это то, что на нас влияет, и. Ну, меня, например, лично интересует, вот у нас было в 19 веке такое вот карингтоновское событие, когда на Солнце полыхнуло так, что полярные сияния наблюдались, ну, фактически на Кубе. И мы по данным вот анализа древесных спилов или там ледяных кернов знаем, что такие события на Солнце периодически случаются. Вот интересно бы посмотреть, а что, как бы, как это выглядит, что происходит и как от них защищаться, потому что случись такое сейчас, последствия были бы, ну, просто катастрофическими для... Ну, электроники.
Да. Я, кстати, вот нашел, что в 90-м году запускали миссию, которая называлась Улисс, и вот она как раз использовала Юпитер, чтобы гравитационным маневром выйти из эклиптики, потому что это энергетически очень сложно, ну, потому что вместе со всеми планетами, вместе со всем, что находится в Солнечной системе, аппарат тоже вращается вокруг Солнца, и чтобы вот как раз из этой плоскости выйти, нужно очень много энергии, поэтому пришлось полететь сначала в обратную сторону, до Юпитера, и вот его потом выбило из эклиптики, он тоже смотрел на полюса Солнца. Но это вот была единственная миссия на сегодняшний день, которая такое смогла провернуть.
Да, но учти, что там было расстояние очень большое, а здесь у нас фактически получается, что он с очень близкого расстояния сможет это изучать. Ну, как с очень близкого, там, по-моему, до 60 солнечных радиусов у них получается, вот он может подходить. Вот. И здесь он использует фактически, у него орбита эволюционирует. То есть это будет несколько проходов возле Венеры, и постепенно-постепенно орбита будет как раз меняться. И, то есть это будет не разовый такой подъем наклона орбиты, а постепенно он будет чуть наклоняться после каждого пролета. Вот, насколько я понял, так это будет происходить.
И у нас еще что из таких миссий? Вот у нас на днях был запущен Хеопс.
Да, Хеопс будет изучать фактически... Главная задача – это определять плотность внесолнечных планет, таких вот среднего размера, то есть суперземли и мини-нептуны, и пытаться вот поэтому понять, как же распределяется плотность внутри планет, то есть тут в чем проблема. Мы знаем, у нас есть, ну, в Солнечной системе есть газовые гиганты, есть ледяные гиганты, есть каменные планеты типа вот Земли, Венеры, Марса. Вот. Но, как мы сейчас понимаем, есть суперземли, есть там мини-нептуны, есть так называемые газ-дворф, то есть газовые карлики и так далее и тому подобное. То есть вот понять, как эти планеты получаются, как они эволюционируют, может ли один тип перейти в другой. То есть вот в том числе на эти вопросы должен ответить маленький Хеопс. Это один из таких самых дешевых космических телескопов. Вот, но... Тем не менее, задачи перед ним стоят серьезные.
Ну да, он при этом не будет, я так понимаю, искать новые экзопланеты, он будет, ну, внимательнее рассматривать уже существующие, уже открытые.
Да.
То есть у нас по-прежнему остается, насколько я понимаю, ну вот отдельной миссии у нас кроме ТЭС на данный момент активно нет по поиску новых экзопланет.
Да, сейчас ТЭС работает, как они говорят, мы ищем объекты для телескопа JVST, который в 21 году у нас уже будет.
Ну, может быть, или его опять подвинут.
Да не, ну вот фу, вроде пока все нормально. нормально. Я очень,
я больше не буду загадывать ничего про запуск Джеймса Уэбба, потому что, ну нафиг, уже сколько раз обжигались.
Да, я тоже 2 года назад говорил, так, нет, ребята, откладывать нельзя, Конгресс больше денег не даст. Отложили, дал.
Тут, как в этой, как в теории игр, они уже так всем в него вложились, что, ну...
А уже это нельзя.
Меня больше всего в Джеймсе Уэбе бесит, что он каннибализирует миссии поменьше. И это скотство.
Это, к сожалению, да, это очень большая проблема.
Да, по поводу каннибализации миссий мы будем переходить, наверное, к пилотируемым полетам и миссиям там, к МКС. Каннибализацию, наверное, больше всего здесь проводит, конечно, СЛС из бюджета НАСА, который просто невероятных денег стоит. Это уже, казалось бы, померла лошадь, слезай. Но нет, надо уже доскакать. Будут.
Вот миссия Европа Клипер, как раз, которая должна будет отправиться на втором запуске СЛС. Они же там просили, ребят, а может там другую ракету? Ну пожалуйста. Нет. Мы выдаем деньги, чтобы вылетели на СЛС. Ну, ладно, окей.
Ну, в общем, да, СЛС — это отдельная история, но у нас есть Crew Dragon и Starliner. Это вот, собственно, сейчас, которые вот-вот-вот-вот полетят. Я тоже уже, знаешь, боюсь загадывать, потому что последние 2 года, вот, наверное, в начале каждого года я говорю, ну, все, ну, что, ну, ждем в этом году Crew Dragon, ждем Starliner, будут пилотируемые миссии, и что-то каждый раз какая-нибудь фигня да случается. Ну, вот.
И, казалось бы, Crew Dragon слетал без экипажа, все хорошо, а вот потом при статочном тесте вот случилась неприятность такая. Теперь они переделывали двигатели, теперь они, в общем, переделали, по-моему, еще и парашюты, насколько я знаю. И вот как раз в январе, по-моему, у них должно случиться вот это вот повторное вот это испытание. Обещали в декабре. В декабре его, по-моему, так и не было, и вот теперь на январь.
Ну вот да, то есть, по сути, когда вы слушали это, скорее всего, уже на днях, может быть, произойдет.
То есть вы знаете больше нас. Это, ну как вы там, потомки, полетели на Crew Dragon?
Да, то есть там должен быть этот аборт-тест, ну то есть, собственно, система испытания спасения. Система спасения. И после этого, если все пройдет хорошо, если все пройдет хорошо, как я уже сказал, самая ранняя дата — это 4 января, соответственно, где-то вот в ближайшие, наверное, недели это должно произойти, то будет уже, собственно, демо-2, в которой полетят первые человеки на американском аппарате. Вот со Starliner'ом, я так понимаю, все немножко печальнее. Несмотря на то, что они хорохорятся и говорят, что, ну, в общем, в прошлый раз все прошло так на самом деле успешно, вы не смотрите, что мы до МКС не долетели, это как бы косяк, но все прошло типа хорошо.
Не, ну в целом-то спасибо, что живой, тут как бы, понимаешь, аппарат-то сел, другое дело, что цели не поставлены, ну...
Ну, они же тестировали, типа, не полет до МКС, там, типа, до МКС долететь до фигня, главное, чтобы, типа, аппарат взлетел, сел, все хорошо, ну, то есть, как бы, казалось бы, да, действительно, с одной стороны, все прошло более-менее окей, и впервые же, по-моему, капсула американская села на Землю, потому что до этого все были на воду. Посадки.
Все водные, да. Вот. То есть... Очень жалко, что Dragon отказались от этой посадки, которая была в самом первом ролике, когда
на опору садится. Они бы никогда ее не сертифицировали, не утвердили.
Да,
и...
да, да.
Starship будет
это
так
понятно,
садиться.
Это понятно, но вот...
Подождем чуть-чуть.
Чуть-чуть.
Кстати, его тоже на воду заставят садить, если с людьми.
Да, но там нужна гигантская баржа, наверное, такая из нескольких этих вот нефтяных танкеров соединенных, чтобы он на них садился как-то.
Да. Да. У нас еще, возможно, будет первый тест Гаганьяна. Это индийская пилотируемая капсула, которая первый свой полет пройдет в беспилотном режиме. Возможно, опять же, возможно, в 2020 году они это проведут. То есть какие-то будут орбитальные запуски, если до этого дойдет. Но, опять же, тут у нас, к сожалению, мало информации, мало кто так активно о планах заявляет. Возможно, они даже сами до сих пор не знают. Опять же, мы, вероятно, увидим запуск первого модуля китайской космической станции. Насколько я понимаю, ближайший аналог того, что они пытаются запустить, это будет что-то типа станции «Мир». Будут ее из нескольких модулей составлять, и вот первый, по идее, должен полететь в 2020 году. У них же была вот тут, они сделали такую совсем мини-станцию, на ней даже люди провели какое-то время, потом все успешно посадили. Китай вообще интересная такая, получается, программа, потому что они такие обособленные и обособленные, мало с кем сотрудничают и пытаются все свое автономное сделать. И глядя на их успехи на Луне, ты как бы не воспринимаешь их как, ну, типа, ну, что-то там чуваки пытаются делать. По-моему, вполне себе можно их воспринимать как серьезного игрока. И опять же, я вот в итогах 2019 года сказал, что, ну, мне кажется, что Китай планирует в каком-то обозримом будущем даже стать первой страной в космосе. И подспорье у них для этого, наверное, есть.
У них есть подспорье, у них есть возможность. Они же отправляют учиться многих вот своих студентов, чтобы те потом возвращались и продвигали на китайскую науку. Тут главное, чтобы они сами продолжили вот это делать, чтобы не случилось, как, не знаю, в средние века, когда они построили огромный флот, оплавали, оплыли полмира, а потом забили на него, и, в общем, все это ушло никуда. В общем, будем надеяться, что Китай не повторит своих ошибок и будет развивать свою космическую программу.
Ну, потому что всегда хочется конкуренции, как зрителю, да, зрителю, да, всегда хочется конкуренции, а, ну, Роскосмос, судя по всему, в эту сторону пока что не смотрит. Потому что, увы, ну, каких-то своих наработок у Роскосмоса в последнее время по нулям, каких-то миссий дальше, чем орбитальные, вообще по нулям. Вон.
Ты что, у Роскосмоса был робот Фёдор, как ты
можешь? Ну, так он же орбитальный.
Это же робот.
Ну вот, робот Фёдор — это вообще был ужасный такой, по-моему, маркетинговый флоп.
Модуль наука мы не увидели, запуск модуль наука у нас не состоял, зато стал запуск робота Фёдора. Вот как бы все, что нужно знать.
Там некоторые источники говорят, что наука может запуститься в 2020 году, но мы-то понимаем, что это из серии как Half-Life 3, модуль наука.
Да.
Где-то...
Интересное сравнение.
Где-то одинаковой категории. Ну вот понимаешь, Half-Life... Алекс выйдет на VR. И вот, может быть, что Роскосмос тоже что-то запустит в 2020 году, но вот технически.
VR, модуль наука? Почему нет?
Ну, посмотрим, посмотрим. У меня слабая надежда на это есть. Ну и, говоря там о пилотируемых и около пилотируемых миссиях, мы, возможно, уже в 2020 году увидим прыжки Старшипа какого-нибудь из прототипов. На сегодняшний день, по идее, по планам, по крайней мере, так как Илон Маск в своем твиттере писал, у нас должен полететь Марк 3, который делает как раз уже по новым вот этим технологиям, там будет гораздо меньше швов, и они, по-моему, как горячим прокатыванием это делают, что-то в этом роде, честно говоря, не очень разбираюсь в названиях этапов, как это правильно сказать будет, изготовления металлических конструкций, да? Но есть вероятность не нулевая, что уже в 2020 году мы увидим прям полноценный прыжок на каких-нибудь, как говорят, 20 километров, что-то в этом роде. Ну, то есть пока что не орбитальный полет, но прям такое нечто существенное с вот этими всеми флипами, то есть с маневром вхождения в атмосферу сначала на пузе, а потом нужно быстро перевернуться, чтобы вертикально сесть. Вот это будет интересно посмотреть, как они будут отрабатывать, потому что не исключено, что у нас еще раз поменяется дизайн, потому что это происходило за последние сколько? Получается, чуть больше 3 лет назад мы впервые услышали из 4. Ну, 3.
Ну да. Ну, то есть почти каждый год они меняют дизайн, и это, в принципе, правильно. То есть, и, видимо, при реальных испытаниях дизайн, ну, по-любому должен поменяться, потому что что-то они не учли, что-то работает не так, там это понятно.
Ну или банально такие, о, потом придумали лучше, знаешь, думали, а потом такие, а вот, стоп, можно же вот так сделать. И вот это то, что я говорил про SpaceX уже в очередной раз и сегодня, что здесь классно смотреть ход мысли, он прям как будто в прозрачной комнате инженеры работают, потому что у них все время все их результаты на виду. И вот как такие большие штуки разрабатываются, ну, у нас, по сути, первый вариант такое увидеть. Потому что раньше все за закрытыми дверями, в бюро каких-нибудь технологических.
Ну, а теперь фактически шоу.
Да.
Смотрите,
да,
ребят, как это. Да.
Ну, а как ты будешь в капиталистическом мире это по-другому работать? Тем более у тебя же есть... наш все Илон Маск, который что угодно может сказать, и это станет медиаповодом. Ну, почему бы не использовать такое преимущество? Ну и последний у нас пункт, который мы выделили в такую в отдельную категорию, это телескопы. У нас, по сути, там только два телескопа, о которых мы хотели бы поговорить. Во-первых, это 30-метровый телескоп.
Ой, да.
Был...
И с ним не все было гладко в этом году.
Да, у тебя, кстати, по-моему, тоже видео по этому поводу есть.
Да, у меня есть видео, потому что... Ну, просто меня удивило то, что многие, вот, например, англоязычные ну, авторы, там, многие даже ученые, они поддерживают именно протестующих. И мне было интересно разобраться, в чем соль. И оказалось, что, ну, в общем, это очень жуткая история. Я прям был в шоке, когда вот ее читал. И я на тебе выпустил видео. И мне даже здесь писали наши. Да нет, гавайцы правы, ну ты чего?
Вот. Ну, если давай, давай просто в двух словах, да, введем в курс дела, потому что, может, кто не помнит, в чем
да,
там
то есть
история.
Идея в том, что, значит, на Гавайских островах, на вулкане Маунаке, очень хороший астроклимат, там стоит довольно много телескопов. Их решили там ставить, это была инициатива именно правительства Гавайев, потому что они считали после какого-то там жуткого там землетрясения, цунами, когда у них было разрушено там очень много на островах, что привлечение ученых даст новые рабочие места, даст там возможности для именно местного населения. Но получилось, как всегда, не так, потому что у местных не было квалификации, а, опять же, все вот это вот оборудование сложное производилось не на Гавайях, а везлось издалека, и, в общем-то, Гавайи остались носом. И вот проект 30-метрового телескопа, это был первый проект, когда вот именно было принято решение активно вовлекать местное население, то есть по возможности производить что-то там прям вот силами самих Гавайев. Этот телескоп был, где все отходы, значит, там от работы людей и вот оборудования, они свозились аккуратно с горы, то есть это действительно было так вот лицом, что называется, вот к людям, но местные посчитали так, что вот именно сейчас нужно возмутиться, сказать, что Маунаке – это наша священная гора, и мы там строить ничего не разрешаем. То есть начались протесты, начались суды. Причем вот когда читаешь протоколы судов, очень интересно, когда обсуждается. То есть, хорошо, ребят, у вас Маунаке, она как священная, там в отдельных местах, у вас места там силы есть, как в Ведьмаке. Или у вас, значит, священная вся гора, или вот священен столб воздуха над ней, туда уходящий в космос. То есть вот такие вот интересные вещи, то есть что можно было делать. А самое грустное, что вот люди, которые протестуют, ну, они не совсем знают вообще, о чем они говорят, потому что традиционная религия Гавайских островов, она была во многом уничтожена там еще в 19 веке, когда там насаживалось христианство, когда там были какие-то борьба за власть. Вот. И фактически вот этот культ, который сейчас есть, это некая реконструкция, то есть такой New Age, когда вот, ну, как наши родноверы по лесам бегают, что-то подобное происходит там. И, ну, то есть непонятно, ребят, ну, как бы вы же сами это выдумали, ну, во многом, основываясь там на каких-то там устных преданиях, там, что вам там давно говорили, это не совсем то, во что верили. И вот когда сейчас там Дуэйн Скала Джонсон или Джейсон Момоа поддерживают протестующих, тоже хочется спросить, ребята, а вы понимаете вообще, о чем вы говорите? Ну, то есть, очень странная ситуация, и вот вроде бы сейчас рассматривается идея перенести телескоп с Гавайев на Канары. То есть, опять же, это будет супертелескоп в северном полушарии, потому что у нас в южном стоит Extremely Large телескоп, который 39 метров там, с небольшим, вот 30-метровый будет в северном полушарии. Таким образом, есть шанс покрыть все небо именно такими супертелескопами. Ну вот, будем надеяться, вроде уже предварительные договоренности там есть, и скорее всего, да, и вот этот срок перенесут.
Ну, будет, наверное, немножко хуже астроклимат. Я, опять же, у меня
немножко
нет,
хуже.
Да, у меня нет такого однозначного мнения по поводу протестующих, ну, банально, потому что это, наверное, немножко вне моей компетенции, я не сильно разбирался в вопросе, но по той информации, что я знаю, действительно, как бы там не совсем это все дело обосновано, и больше, как, наверное, какой-то политический ход.
Там еще, знаешь, там очень много вот этих вот и политические, и очень много вот этих вот, ну, вбросов. Вот, например, там пишут какие-то ребята, что на телескопе будет стоять атомный реактор.
Чего?
И грунтовые воды, да, телескопу есть атомный реактор, и грунтовые воды Маунакеа нужны, чтобы его охлаждать. А потом, то есть, такой идет вброс, и люди в это многие верят. Понимаешь?
Ну,
то
это типичная политика, да, дезинформации. Да. Ну, как бы, не там ее придумали. Но печальненько, да, что из-за этого страдает научный проект, пожалуй. Это главное, что стоит, наверное, из этого вынести. Ну, потому что, если так, вы уже, по-моему, если бы его начали строить, когда хотели, скоро уже должны
уже
были бы достроить.
И, кстати, местное население тоже страдает, потому что у тех же было идеи, что они вкладывают деньги еще и в образование на Гавайях, там меняют там оснащение школ, там у них какие-то программы там еще вот с обучением связанные. И, кстати, опросы показывают, что местное население, причем местное коренное население, они в целом-то поддерживают, их большинство, их там процентов, по-моему, 70, ну, там, с чем-то, вот, по последним данным, ну, данным на лето, когда я делал этот ролик. Но, тем не менее, вот это меньшинство, которое активно себя ведет, они стройку все-таки останавливают, что Интересно.
Ну, ты знаешь, я с другой стороны посмотрел, если бы какой-нибудь Роскосмос вместо какого-нибудь храма решил построить большой телескоп, какая бы была реакция. В общем, это опять же, это много политики, по-моему, потому что церковь — это тоже политика. Я предлагаю чуть более светлое, хотя получается, да, немножечко каламбурно, потому что свет вообще не предусматривается в этих телескопах, но вот у нас в прошлом году обновили гравитационно-волновые детекторы Лайга, и в конце 2019 у нас вроде как уже окончательно ввели в эксплуатацию японский еще один детектор, который называется Кагра, который находится там под землей, закопан на 200 метров, и у него тоже он чуть-чуть поменьше, чем Лайга. Если Лайга, по-моему, вот эти вот рукава, они по 4 километра, у Кагры они по 3 километра, но в любом случае у нас теперь получается 4 детектора гравитационных волн примерно в одной частоте.
Да, два Лайга, Вирга, ну,
и Кагра, да, то есть у нас Лайга две штуки, угу. Вирга в Европе и Кагра в Японии, и это все нужно для лучшей триангуляции. Кстати, забавно получается, что у нас все 4 детектора в северном полушарии находятся. Надо бы что-нибудь в южном строить.
Ну да.
А я, честно говоря, не...
Что-нибудь в Антарктиде построить детектор.
Ну, кстати, его, наверное, будет сложно содержать, но вообще в Антарктиде отличный, как по мне, кандидат на то, чтобы подобный детектор запихнуть, потому что там очень много нужно отфильтровывать внешние шумы, а в Антарктиде их как бы не очень много. Ну, ходят там пингвинчики, топают.
Да, поезда не ходят. Да,
топот маленьких ласточек. Пингвинчиков.
Пингвины.
Да. Ну, собственно, на этом, пожалуй, наверное, все. Вот эти наши основные ожидания от 2020 года. Посмотрим, что интересно будет там, как это в конце года вернуться к этому выпуску, посмотреть, что из этого сбылось, что перенеслось, что добавилось из каких-то значимых событий.
Знаешь, мне очень интересно, будет ли какой-нибудь новый релиз от Event Horizon Telescope. Они же обещали какой-то мультик показать, как вот во времени...
Они обещали стреляться со звездочкой.
Да-да-да. И обещали стреляться со звездочкой. Плюс ко всему, они еще обещали попробовать наблюдать на меньших длинных волн. Вот, что из этого они успели сделать, что у них получится. Вот, как бы не факт, что они именно в этом году это опубликуют, но ждем, почему нет.
Ну... Они, да, они долго процессили, собственно, первую фоточку. Не знаю, что можно ли это назвать фоточкой. Первое изображение. Нет, изображение итоговое. Но это того стоило, согласись. Вот я назвал это главным событием прошлого года, собственно.
Это был шок. Знаешь, когда вот они показывают свой ролик, а мы были в полной уверенности, что ну такую качественную картинку вот с ихними возможностями получить, ну, очень сложно. И вот когда они ее получили, так смотришь, думаешь, ё-моё.
Как по мне, самое классное, черт, что оно все совпало с предсказаниями, которые были теоретические. Вот это самое-самое крутое. То есть они показывали, вот мы ожидаем, что оно будет выглядеть так, и оно выглядит, ну, фактически вот именно так, как они ожидают. И ты такой... Да, офигенно. Ну, то есть, когда у тебя теоретические предсказания потом подтверждаются практикой, как по мне, вот это вот в науке самое классное, что вообще может происходить в таком контексте.
Ну, знаешь, не менее классное, когда теоретические предсказания не подтверждаются практикой, получается что-то совсем другое, и тогда приходится разбираться, что не так. Это тоже здорово, в этом есть свое, как бы, своя радость.
Ну да, наверное, самый такой классический пример, который в этом контексте приводит, это эксперимент Микельсона-Морли, который... хотел доказать существование эфира, а потом оказалось, что опроверг его. Ну и много таких, ну, на самом деле. Еще, наверное.
Поиск планеты Вулкан, которой не было, но оказалось, что у нас это и есть та самая теория относительности. Ну, то есть, да, много таких вещей.
В общем, на этом, пожалуй, будем закругляться на сегодня. Я надеюсь, что вас ждет интересный, и нас, собственно, что только вас, нас всех ждет интересный 2020 год с точки зрения космоса. Тебе спасибо, что пришел.
Спасибо, что позвал.
Да, если вдруг кто еще не подписан на улицу Школовского на ютубчике, все ссылочки, естественно, есть в шоу-ноутах, вы все знаете, куда надо ходить, ну или просто идите и ищите в поиске, я думаю, других вариантов вам не предложат с таким названием, даже если вы где-то немножечко ошибетесь в правописании, хотя там, казалось бы, все предельно понятно. Что ж, на этом будем заканчивать. Да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.